Сергей Довлатов, «Марш одиноких. Возвышение и гибель нового американца». Читает Максим Виторган. Историей нового американца займутся другие. Для этого я чересчур субъективен. Тем более, что многие помнят, как это все начиналось. Кто-то помнит хорошее, кто-то плохое. Наша память избирательна, как урна. Поэтому я лишь бегло коснусь исторических вех, оставаясь в рамках скромной гражданской панихиды. Как я теперь сознаю, газета появилась в исключительно благоприятный момент. Эмиграция достигла пика, с авторами не было проблем, как нет и теперь. Грамотеев хватает, из одних докторов наук можно сколотить приличную футбольную команду. Потребность в новой газете казалась очевидной. Существующая русская пресса не удовлетворяла читателя. Новое русское слово пользовалось языком, которым объяснялись лакеи у Эртеля и Златовратского. В общем, дело пошло. Мы получили банковскую ссуду $12 000, что явилось причиной немыслимых слухов относительно того, что нас субсидирует КГБ. А мы все радовались. Мы говорили: это хорошо, что нас считают агентами КГБ. Это укрепляет нашу финансовую репутацию. Пусть думают, что мы богачи. Газета стала реальностью. Ощущение чуда сменилось повседневными заботами. Мы углубились в джунгли американского бизнеса. Идеи у нас возникали поминутно, и любая открывала дорогу к богатству. Когда идей накопилось достаточно, мы обратились к знакомому американцу — Гольдбергу. Гольдберг ознакомился с идеями, затем сурово произнес: «За эту идею вы получите год тюрьмы, за эту — 2, за эту — 4 с конфискацией имущества, а за это вас просто-напросто депортируют». Пришлось начинать все сначала. Одновременно вырабатывалась творческая позиция газеты. Мы провозгласили: «Новый американец является демократической свободной трибуной. Он выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам». Мы называли себя еврейской газетой. Честно говоря, я был против такой формулировки. Я считал «Новый американец» газетой третьей миграции. Без ударения на еврействе. Начались разговоры в общественных кругах. Нас обвиняли в пренебрежении к России, в местечковом шовинизме, в корыстных попытках добиться расположения богатых еврейских организаций. Старый друг позвонил мне из Франции, он сказал: «Говорят, ты записался в правоверные евреи и даже сделал обрезание?» Я ответил: «Володя, я не стал правоверным евреем и обрезание не делал. Я могу это доказать. Я не могу протянуть тебе свое доказательство через океан, зато я могу предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу». Параллельно с еврейским шовинизмом нас обвиняли в юдофобии. Называли антисемитами, погромщиками и черносотенцами, поминая в этой связи Арафата, Риббентропа, Гоголя. Один простодушный читатель мне так и написал: «Вы самого Гоголя превзошли!» Я ему ответил: «Твоими бы устами». В нашей газете публиковались дискуссионные материалы о Солженицыне. Боже, какой это вызвало шум! Нас обвиняли в пособничестве советскому режиму, в прокоммунистических настроениях, чуть ли не в терроризме. Распространилась легенда, что я, будучи тюремным надзирателем, физически бил Солженицына. Хотя, когда Солженицына посадили, мне было 3 года. В охрану же я попал через 20 лет, когда Солженицына уже выдвинули на Ленинскую премию. И все-таки дела шли неплохо. О нас писали все крупные американские газеты и журналы. Я получал вырезки из Франции, Швеции, Западной Германии. Был приглашен как редактор на 3 международных симпозиума, вещал по радио, пестрел на телевизионных экранах. У нас были подписчики даже в Южной Корее. Я мог бы привести здесь сотни документов, от писем мэра Коча до анонимки на латышском языке, но это лишнее. Кто читал газету, тот знает. Годовой юбилей мы отмечали в ресторане «Сокол». По территории он равен Ватикану. В огромном зале собралось человек 900. Многие специально приехали из Филадельфии, Коннектикута и даже Техаса. Видимо, это был лучший день моей жизни. Дальнейшие события излагаю бегло, пунктиром. Ощущение сенсационности и триумфа не пропадало, хотя проблем было достаточно. Во-первых, не хватало денег, что расхолаживало при всем нашем энтузиазме. Нужен был хороший бизнес-менеджер, попросту говоря, администратор, деловой человек, да еще в какой-то степени идеалист. Уверен, что такие существуют. Уверен, что деньги не могут быть самоцелью, особенно здесь, в Америке. Сколько требуется человеку для полного благополучия? 100-200 тысяч в год. А люди здесь ворочают миллиардами. Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Ферментом и витамином американского прогресса. Сумма превратилась в цифру, цифра превратилась в геральдический знак. Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному и гармоничному тождеству усилий и результата, самым убедительным показателем которого является цифра. Короче, нужен был администратор. Я считал, что все несчастья из-за этого. К тому же монопольная пресса давила нещадно, обрабатывала наших рекламодателей, терроризировала авторов, распускала о нас чудовищные слухи. Со временем мне надоело оправдываться, пускай люди думают, что именно я отравил госпожу Бовари. Когда-нибудь Седых окажется в раю и скажет ему апостолы: «Всем ты хорош, дядя Яша, а вот Серегу Довлатова не оценил».
Чирков и Берендеев. Читает Анатолий Белый. К отставному полковнику Берендееву заявился дальний родственник Митя Чирков, выпускник сельскохозяйственного техникума. «Дядя», — сказал он, — «помогите. Окажите материальное содействие в качестве 12 рублей, иначе, боюсь, пойду неверной дорогой».
«Один неверный шаг», — реагировал дядя, — «ты уже сделал, ибо просишь денег, которых у меня нет. Я же всего лишь полковник, а не генерал».
«Тогда», — сказал Чирков, — «разрешите у вас неделю жить и хотя бы мимоходом питаться».
«И это утопия», — сказал культурный дядя. «Взгляни, видишь, как тесно у нас от импортной мебели. Где я тебя положу? Между рамами».
«Дядя», — возвысил голос захолустный родственник, — «не причиняйте мне упадок слез. Я сутки не ел. Между прочим, от голода я совершенно теряю рассудок, а главное, сразу иду по неверной дороге».
«Дорогу осилит идущий»,
— не к месту сказал Берендеев.
«К тому же я мерзну. Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вегоневых кальсон и шапки. Знаете, чем это кончилось? Я отморозил пальцы ног и уши головы».
Воцарилась тягостная пауза. Неожиданно племянник выговорил:
«Чуть не забыл. Я вам брянского самогона привез».
Берендеев приподнял веки. Он просветлел и затуманился. Так, словно вспомнил первую любовь, рабфак и будни Осо Авиахима. Затем недоверчиво произнес:
«Из буряка?»
«Из буряка».
«Очищенный?»
«Очищенный».
«Дважды?»
«Трижды, дядя, трижды».
«Давай его сюда»,
— произнес Берендеев.
«Хочу взглянуть просто ради интереса».
«Хочу быть сильным», — читает Максим Суханов. «Когда-то я был школьником, двоечником, авиамоделистом. Списывал диктанты у Регины Мухолович. Коллекционировал мелкие деньги, смущался, не пил. Хорошее было время, если не считать культа личности. Помню, мне вручили аттестат. Директор школы, изловчившись, внезапно пожал мою руку. Затем я окончил матмех ЛГУ и превратился в раздражительного типа с безумными комплексами. А каким еще быть молодому инженеру с окладом в 96 рублей? Я вел размеренный и уединенный образ жизни и написал за эти годы 2 письма. Но при этом я знал, что где-то есть другая жизнь, красивая, исполненная блеска. Там пишут романы и антироманы, дерутся и едят осьминогов, грустят лишь в кино. Там, сдвинув шляпу на затылок, опрокидывают двойное виски. Там кинозвезды, утомленные магнием, слабеющие от запаха цветов, вяло роняют шпильки на поролоновый ковер. Жил я на улице Зодчего Росси. Ее длина 340 метров, а ширина и высота зданий 34 метра. Впрочем, это не имеет значения. Два близлежащих театра и хореографическая школа формируют стиль этой улицы. Подобно тому, как стиль улицы Чкалова формируют два гастронома и отделение милиции. Актрисы и балерины разгуливают по этой улице. Актрисы и балерины. Их сопровождают любовники, усачи, негодяи, хозяева жизни. Распахивается дверца собственного автомобиля, появляются ноги в ажурных чулках. Затем синтетическая шуба, редикюль, браслеты, кольца. И, наконец, вся женщина, готовая к решительному долгому отпору. Она исчезает в подъезде театра. Над асфальтом медленно тает легкое облако французских духов. Любовники ждут, разгуливая среди колонн. Манжеты их белеют в полумраке. Чтобы почувствовать себя увереннее, я начал заниматься боксом. На первенстве дома управления моим соперником оказался знаменитый Цитриняк. Подергиваясь, он шагнул в мою сторону. Я замахнулся, но тотчас же всем существом ударился о шершавый и жесткий брезент. Моя душа вознеслась к потолку и затерялась среди лампионов. Я сдавленно крикнул и пополз. Болельщики засвистели, а я все полз на пролом, пока не уткнулся головой в импортные сандалеты тренера Шарафутдинова. «Привет», — сказал мне тренер. «Как делишки?» «Помаленьку», — отвечаю. «Где тут выход?»